«Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов продолжает труды по созданию своей партии. Власти же неустанно ему мешают. О визите Касьянова в Башкирию рассказывает Максим Ярошевский.
Свой двухдневный визит в столицу Башкирии Уфу лидер партии «Народ за демократию и справедливость» Михаил Касьянов начал со встречи со своими сторонниками. Экс-глава правительства изложил свою точку зрения на происходящие сегодня в России события.
Президент перешел все моральные ограничители, уже не стесняется ничего, уже практически, значит, возглавил Единую Россию. Де-факто он отказался от поста гаранта Конституции. Это главная обязанность президента России, потому что в Конституции записано, что Конституция гарантирует многообразие идеологий. И гарантом этого является президент. Когда президент встал на одну идеологию, так называемый план Путина, это означает, что он перед гражданами перестал быть гарантом Конституции.
Предстоящие выборы также не сулят оппозиции ничего хорошего. Система в стране сложилась невыборная, налицо узурпация власти. «У меня жена переживает», — начал свой вопрос один из участников встречи. «Что будет с Ходорковским? Его отпустят?» «Суд должен принять правосудное решение», — считает экс-премьер.
«Решения, которые состоялись в отношении Ходорковского и Лебедева, не являются правосудными, то есть не соответствуют закону. Надо обеспечить новое рассмотрение этого дела и предоставить все имеющиеся в распоряжении власти документы, и суд примет, я уверен, правосудное решение, которое, по моему убеждению, будет оправдательным приговором. Это и есть задача демократической власти. Это просто, знаете, как это вендетта там, значит, итальянская, добивать до конца, до последнего человека, значит, кто вообще к этому отношется.
Главное для партии сегодня – это завершение строительства своей крупной и мощной партийной сети, считает экс-премьер. По данным секретаря президиума НДС Константина Мерзликина, к началу октября в партии уже насчитывалось около 10 тысяч членов. К декабрю в партии уже будет числиться 60 тысяч человек, уверен Мерзликин. Именно посещение собрания уфимского отделения партии «Народ за демократию и справедливость» являлось основным событием второго заключительного дня визита Михаила Касьянова в Башкирию. Уже по дороге в один из уфимских домов культуры, где и должна была пройти встреча, Михаила Касьянова предупредили, что она, скорее всего, не состоится. В местное отделение милиции накануне поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в здании. Из Дома культуры милиционеры вывели всех, говорит руководитель регионального отделения РНДС Александра Брянцева.
Оппозиция есть, конечно. Ее давят. Постоянные прослушивающие устройства на телефонах, не дают помещений. Люди вообще просто давят. Приходят на работу и говорят жене: если твой муж будет таким образом себя вести, ты уйдешь с работы. И вот видите, студенты приходят, потом начинают разборки в институте. Институтах, у членов партии. Почему вы вступили в эту партию? Объясните. Ну, людям не хочется ведь иметь неприятности. Они боятся вступать в партию.
В авральном темпе удалось собрать группу сторонников партии и перенаправить их в гостиницу, где расположилась делегация экс-премьера. Там уже готовили зал для проведения собрания. Но и в уфимском президент-отеле не обошлось без неприятных сюрпризов. В самом начале выступления Михаила Касьянова во всей гостинице отключили свет. И снова кто-то пытался не дать выбрать партийные органы башкирского отделения партии Касьянова. Опять анонимный звонок. Звонок о заложенной бомбе, милиционеры и собаки, требование покинуть здание. Региональное собрание по учреждению партии «Народ за демократию и справедливость» в итоге состоялось. Организаторам партии НДС теперь предстоит принять непростое решение, как впредь устраивать поездки. Вероятно, некоторые собрания региональных отделений придется устраивать на открытом воздухе, а делегацию журналистов, охрану и самого лидера партии селить на конспиративных квартирах.
Сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Выборы Законодательного собрания Камчатского края пройдут 2 декабря. Из Петропавловска-Камчатского сообщает Станислав Зверев.
2 декабря на Камчатке пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Камчатского края первого созыва. В Законодательном собрании 50 мест. По одномандатным округам выдвинули себя уже 46 человек. 7 региональных отделений партии представили 270 кандидатов. Порог явки отменен. Перед партиями стоит задача собрать не менее 5% голосов. Глава Краевой избирательной комиссии Александр Шестопалов.
Те региональные отделения партии, которые имеют преференции в Госдуме, не собирают подписи. Они не вносят избирательного залога. Это региональное отделение «Единой России», ЛДПР и КПРФ. 4 партии «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Народный союз» и «Аграрная партия», они собирают подписи, либо могут внести залог.
В Якутске 2 декабря, помимо депутатов Государственной Думы, жители будут избирать главу городской администрации. Прежний мэр Илья Михальчук в начале сентября досрочно сложил свои полномочия. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
Прежний мэр Якутска Илья Михальчук покинул свой пост в результате конфликта с президентом Республики Якутия Саха Вячеславом Штыровым. И, вероятно, чтобы на этот раз история не повторилась, глава республики указал прямо на того, кого бы он хотел видеть в кресле мэра Якутска. Это Юрий Заболев, ныне первый заместитель председателя Госсобрания Республики. Об этом указании главы Якутии рассказал своим подчиненным исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Олейников. Избирательная комиссия тут же расценила это как недопустимую агитацию и вынесла Игорю Олейникову предупреждение. С такого вот проявления административного ресурса начинается в Якутске кампания по выборам мэра. А у остальных 8 соискателей должности градоначальника Якутска никакого административного ресурса нет, и большинству из них придется опираться исключительно на свои агитационные способности. Ну, говорю большинству, потому что одному кандидату, Василию Филиппову, агитировать за себя особенно не придется. Он 5 лет проработал председателем Госсобрания Якутии предыдущего созыва, поэтому раскручивать, что называется, себя ему нет никакой необходимости. Филиппов, на мой взгляд, имеет неплохие шансы стать главой столицы республики. Он профессиональный ученый, бессменный президент Академии наук Якутии, да и в хозяйственных манипуляциях не замечен. К тому же он якут. Национальный аспект сыграет, как мне кажется, не последнюю роль. Замечено, что на выборах избиратели якуты по национальности бывают более активны, чем все остальные. Василий Филиппов и Юрий Заболев, на мой взгляд, это основные претенденты на пост мэра Якутска. Что касается Юрия Заболева, то он выдвинут на пост мэра Якутска от партии «Единая Россия». В нынешнем своем качестве первого заместителя спикера Госсобрания Юрий Заболев ничем не отличился. Минус Юрия Заболева – это то, что он долгое время работал генеральным директором городского молокозавода и, как писалось в местных газетах, едва ли не довел предприятие до ручки. Нынешний исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Олейников тоже работал гендиректором того же предприятия. Что касается остальных кандидатов на пост мэра Якутска, то сказать о них что-то определенное пока трудно. Имена некоторых я вообще слышу впервые. А по объективным данным выделяются двое. Татьяна Котовская, выдвинута от партии ЛДПР. Еще один кандидат, Андрей Акимов, племянник бывшего вице-президента Якутии Александра Акимова. Тот ныне, как принято думать, сослан Вячеславом Штыровым на малозначимый пост представителя республики в Москве.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Якутске Сергей Суранов. Архангельск не устал от политики. Горожане следили на прошедшей неделе за гастролями Владимира Жириновского и за делом опального мэра Александра Донского. Рассказывает Игорь Ключников.
Хорошо русским, хорошо всем. С таким лозунгом приехал в Архангельск лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В столице Поморья вице-спикер Госдумы провел всего один день. Встретился с общественностью и журналистами. Рассказал о своей предвыборной программе. Назвал предателем своего бывшего соратника Алексея Митрофанова и отдельно прошелся по некоторым архангельским депутатам, также прибежавшим под чужие флаги. Лидер ЛДПР рассказал и о будущем мировой энергетики.
Проблема с энергетикой будет решаться в перспективе в основном в плане ядерных станций. А сырья не хватит даже и уран. Все равно его не хватит. Поэтому 2050 год ученые считают только доставка с других планет. Уран, космические грузовики, корабли. Будут доставлять. И куда будут доставлять? Лисец. Вот он здесь.
Вообще, близость федеральных выборов на внешнем облике Архангельска пока не очень отразилась. Тихо и незаметно на одной из городских площадей прошел митинг регионального яблока. Действо было посвящено росту цен на основные продукты питания. Предотвратить рост цен, по мнению лидеров яблока, можно только в стране, в которой нет подконтрольного чиновникам парламента и коррупции в силовых ведомствах. Экономическую стабильность России может гарантировать только многопартийная Госдума, свободные СМИ и независимый суд. На митинг собрал 30 человек студентов. Архангельское отделение «Справедливой России» приняло в свои ряды опального мэра Архангельска Александра Донского. Этим шагом пришлось и ограничиться. Список кандидатов на выборы в Госдуму был к тому времени уже согласован. Приговор суда по нашумевшему дипломному делу Донского был отменен в суде второй инстанции. Дело отправили на новое рассмотрение. Таким образом, справедливый рост Донской по-прежнему полноправный мэр Архангельска, по-прежнему в СИЗО и по-прежнему делает громкие заявления. Главный оппонент Донского, губернатор Архангельской области Николай Киселев, наряду со своими прямыми обязанностями занимается и выборными делами. Киселев возглавил штаб по подготовке ко 2 декабря регионального отделения «Единой России». От результатов выборов, по мнению экспертов, зависит дальнейшая судьба губернатора. Напомню, еще в июле Киселев поставил перед президентом страны вопрос о доверии. Президент ответить не успел. Через несколько дней в интернете появился ролик, где человек, похожий на губернатора, фасует доллары по конвертам. Срок по ответу на вопросы доверия уже давно вышел. Есть мнение, что свое слово президент скажет только после того, как увидит результаты голосования жителей Архангельской области. Потрудиться губернатору Николаю Киселеву, как начальнику штаба «Единой России», придется много. Рейтинги партии власти на Европейском севере России не из самых высоких.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Петрозаводский горсовет проиграл в первой инстанции суд с главой Карелии Сергеем Катанандовым, рассказывает Сергей Коробов.
Судебный иск Сергея Катанандова к Петрозаводскому горсовету был вполне закономерным ответом главы Карелии на обращение 42 депутатов к президенту страны с просьбой об отзыве карельского руководителя со своего поста в связи с утратой доверия. В трехстраничном письме Владимиру Путину был перечислен с десяток примеров разгула коррупции в республике, сращивания власти и бизнеса с указанием на причастность к происходящему Сергея Катанандова. Глава республики, обратившись в суд, однако не пожелал спорить по всему перечню очень конкретных обвинений, назвав несоответствующими действительности лишь несколько фраз из письма президенту. При рассмотрении иска уже удивил суд, посчитав, например, вполне достоверным заявление Петросовета о том, что действия коррумпированной власти в Карелии вызывают серьезный социальный протест населения, при этом отвергнув сам факт наличия коррупции во власти, говорит депутат Законодательного собрания Карелии, член партии «Справедливая Россия» Ольга Сергеева.
Странное решение суда, если все-таки суд признает то, что, да, народ возмущен действиями коррупционных властей, и суд подтверждает, что эта фраза имеет место быть, то тогда как сообразуется с тем, что предыдущие как бы три фразы, что коррупция есть в республике, признаны тем же самым судом несоответствующими действительности.
На взгляд наблюдателей, суд по иску Сергея Катанандова был скорее исполнением формальности. Глава Карелии был обязан защищать свои честь и достоинство, но сделать это надо было без лишнего шума, говорит председатель Петросовета, руководитель карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
Суд проходил достаточно вяло. Мне показалось, что судья был растерян тем, что наша сторона предъявила и письменные доказательства и показания свидетелей. Мне кажется, что судья был недоволен тем, что сторона губернатора фактически вообще не прибегала ни к доказательствам, ни к показаниям свидетелей. Адвокат губернатора говорил только лозунгами, там юридической составляющей не было вообще. Слова такого рода. Мы знаем, для чего все это делается. Это все выборы.
Выступление политической оппозиции против главы Карелии накануне выборов, конечно же, не случайно. Многие из представленных в обращении к Владимиру Путину фактов коррупции вполне могли быть обнародованы и ранее. Однако, по мнению председателя Петрозаводского горсовета, вся история с письмом к президенту России исключительно полезна для экономики Карелии.
Сейчас, как мне кажется, на значительно долгий срок прекратится бесконкурсная выдача лесных ресурсов, прекратится получение лицензий фирмами, у которых нет ни персонала, ни техники, безаукционное распределение богатств. И я могу сказать, что чиновники в смысле коррупции будут гораздо осторожнее. Я предполагаю значительное увеличение доходов как городского, так и республиканского, в первую очередь республиканского бюджета. Вторая наша задача – решить кадровую проблему Республики Карелия, благоприятную для жителей республики сторону.
Решением суда Петрозаводский горсовет должен отозвать обращение к президенту с просьбой о досрочной отставке руководителя Карелии и выплатить Сергею Катанандову 200 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Однако депутаты Петросовета намерены оспорить это решение в Верховном суде республики и далее добиваться отзыва Сергея Катанандова с поста главы Карелии.
Из Петрозаводска сообщал Сергей Коробов. Мэр Самары Виктор Тах отметил на прошлой неделе год своего пребывания у власти. С обзором политической жизни Самарского региона Сергей Хазов.
В 2006 году мэр Самары Виктор Тархов одержал символическую победу как выдвиженец партии Сергея Миронова, преодолев мощные противодействия «Единой России». На днях он подвел итоги первого года своей работы.
У нас рост доходной части бюджета. Это вот главный результат.
Интересно, что оппозиционный мэру Самары телеканал «СКАТ» не пожалел времени на резкую критику в адрес Виктора Тархова. Именно в прямом телеэфире «СКАТа» на год назад произошла теледуэль между Виктором Тарховым и тогдашним мэром Самары Георгием Лиманским. Тогда телеканал «СКАТ» славил Тархова, а сегодня начал ругать, причем явно перебарщивая, так же, как и телеканал НТВ, две недели назад показавший в одной из программ 15-минутный сюжет о том, что Самара стала хуже при новом мэре Викторе Тархове. Есть ли в критике доля истины? Мнение политолога Евгения Малевича.
Если мы сопоставим то, что Виктор Александрович год назад обещал, идя на выборы, с тем, что есть сегодня, по большинству обещаний состоянии мы получаем не просто отсутствие сдвигов, мы получаем ухудшение ситуации.
Обещание Виктор Тархов действительно сдержал перед избирателями не все. Но нельзя не заметить, что Самара приобрела более грамотных менеджеров. Был наведен порядок на набережной. Да и политизированность самарских чиновников при Викторе Тархове не сплошь единороссовская. Немалая заслуга в этом лично мэра Самары, возглавляющего региональное отделение «Справедливой России». Отделение отнюдь не едино. Виктор Тархов продвигал вице-мэра Сергея Арсентьева, а сторонники его оппонента Михаила Родионова блокировали вхождение в бюро представителей социал-демократической и социалистической единой партии. В итоге самарская команда кандидатов была сформирована на партийном съезде в Москве, который поставил во главе областного списка Виктора Тархова, второе место предоставил советнику Сергея Миронова Вере Лекаревой, а третье – Михаилу Родионову. Накануне выборов в Госдуму местные эсеры оказались в непростой ситуации. Среди их лидеров нет единства. Кроме того, они не могут открыто критиковать губернатора Владимира Артикова, возглавляющего список «Единой России». Ведь с главой региона мэру Самары ссорится, как говорится, не с руки, комментирует политолог Владимир Семенов.
Ну, это-то как раз неудивительно, потому и кучкуются по-клубному. Вот это члены одного клуба, это члены другого клуба, но они как бы друг с другом просто по признаку знакомства. Демократического движения в стране нет вообще. Одним из признаков демократии является структурированность партийная. Имеются некие социальные слои, классы, и каждый класс имеет выразителя своих интересов в виде партии. Так вот, на мой взгляд, вот это вот у нас в стране отсутствует. Все партии так или иначе насаждены сверху, классы существуют отдельно, а вот те партии, которые якобы их представляют, они существуют отдельно.
Самарцы, состоящие в партии пенсионеров, так и не пришли к единому мнению насчет того, кого поддерживать на выборах. Часть самарских пенсионеров осталась с эсерами, а часть перешла под знамена «Единой России». Это заметно порадовало самарских единороссов, которые всячески агитируют за партию власти, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Идет четкая работа. Дело осталось за небольшим. Обеспечить большое количество голосов именно за «Единую Россию». Губернатор будет ставить задачи, а главы районов, области, главы местного самоуправления будут выполнять эту так называемую партийную разнарядку.
На зданиях Самары появились листовки, в которых говорится о том, что представители Союза правых сил нанимают на работу агитаторов, инфицированных вирусом иммунодефицита. СПС уже объявил, что такая грязная пиар-кампания против правых запущена по всей стране.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу эту программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час еженедельно.